Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшнее воскресное евангельское чтение повествует нам о великой вере римского сотника, приступившему к Господу с просьбой исцелить его страждущего отрока. Если мы с вами внимательно читаем Евангелие, то поможем обратить внимание на то обстоятельство, что Господу важны были чудеса не сами по себе, исцеляя, питая, воскрешая. Мы помним, что в этой земной жизни исцеленные умирали, насыщенные снова алкали, воскрешенные умирали. И Господь, который является царем славы, не нуждается и совершенным, не нуждается в нашей славе. А эта слава, которую мы возносим Ему, нужна нам, потому что мы этим показываем наше смирение пред Ним и благодарим за все Его бесчисленные благодеяния. Потому что гордость не может славословить. Гордость славословит только саму себя. И мы знаем, что во всех чудесах, которые Господь творил во время своей земной жизни, чудеса либо следовали за верой человека, либо были наградой за веру человека. Они либо предшествовали, либо последовали после веры человека. Хананеенка, она обрела веру после того, как была исцелена ее дочь. А кровоточивая и сотник, их вера предваряла Божье чудо. То есть всегда Господь чудодействует не бесцельно. Самое главное для Него – это вера человека. И для этой веры, Он нам показывает из множества евангельских чудес, для этой веры открыт каждый человек, может быть, открыт каждый человек, вне зависимости от его социального происхождения, образования, возраста, состояния здоровья. И Господь это сам показал. Ведь кого Он избрал в качестве своих учеников? Не ветхозаветных книжников и фарисеев, которые, казалось бы, они в совершенстве знали священное Писание, были архиереями ветхозаветной церкви. А Он избрал простых рыбаков. Те, кто в ветхозаветной церкви были паствой, в новозаветной церкви стали пастырями. Вот так действует благодать Божия. И более того, выбирая их 12, Он выбрал их разных по характеру. Он как бы не говорил, вот мне подойдут только люди вот такого склада характера. Нет, разные. Чистый в душе своей юный Иоанн Богослов. Семейный и страстный по своей натуре Петр. Пытливый Фома. И даже Иуда Искариота. И Господь знал его сердце, знал его сребролюбие. Но и его призвал ученичество, как и показывает, что никем не гнушается. Он даже в такой вещи, как великой, как служение, соучастие в его земном служении. Как бы говорят так: Иуда, я знаю, что у тебя есть корень сребролюбия, но я тебя вот сейчас, я тебе не буду судить, а я тебе, наоборот, доверю. И он именно ему, у кого есть зачатки страсти сребролюбия, доверил ковчежец. Как говорят, вот я тебе даю возможность, да, это тебе будет для тебя будет великое искушение, испытание, эти деньги, которые всегда при тебе. Но у тебя есть возможность, я-то ведь все-таки рядом с тобою, есть возможность это преодолеть. Вот насколько открыт Господь для каждого из нас в любом месте, в любом положении, в любом состоянии. Остается только человеку открыться для Бога. И вот это показало сегодняшнее евангельское чтение. Кто явил великую веру, о которой свидетельствует Господь, что не в Израиле он обретал сию веру? Римский сотник, воин. Начнем с того, что он воин. И это немаловажно. Это не просто какое-то упоминание, что нет, ведь мы ведь знаем, что иной даже профессиональная деятельность, та или иная, накладывает отпечаток на душу человека. А что такое воин? Ведь он же наверняка был, как сейчас говорят, каким-то штабным воином. Он наверняка был в военных походах. Он знает, что такое кровь, труд и смерть. Как в принципе, и любая война. Как и сегодняшняя война. Но самое интересное, и вот такие события, так же, как и война, в том числе и сегодняшняя, она сбивает внешнюю скорлупу с души человека и проявляется ядро. И вдруг получается, что в этих событиях раскрывается удивительный среди всего этого страха, потерь, смертей, крови, рождается высокие и великие чувства человека. Самоотвержение, жертвенность, любовь, желание подставить свое плечо, отдать свою жизнь, но спасти другого. То, на что, может, даже люди в обычной жизни были не способны. Вот мы сейчас с вами, у нас маленькая война. Мы своим самолюбием воюем с обстоятельствами нашей жизни, своим ропотом. Мы своим эгоизмом воюем с нашими ближними. А здесь настоящая война, в которой люди проявляют любовь. И в том числе любовь по отношению к каждому из нас. Я не преувеличиваю. Потому что вот то мирное, спокойное, которым мы сейчас обладаем, оно дается не мирным, не спокойным им у них там. Вот хочется задать и себе, и нам всем вопрос. Победа рано или поздно будет. По одной простой причине, тут не надо быть гадалкой и прозорливцем. Потому что зло, оно всегда по определению, оно уже побеждено. Антихрист не пришел еще на свои 3,5 года, а он уже побежден воскресением Христовым. Так что победа будет. Есть вопрос в том, кто и как ее встретит. Помните 45-й год, когда пришел поезд победы на Белорусский вокзал? Сколько людей с радостью встречали этот поезд победы. А вот сейчас, в нынешнее время, сколько людей будут встречать этот мысленный поезд победы на мысленном белорусском вокзале? Или будет достаточно много людей, которые будут сторониться этих победителей? Хотя бы потому, что совесть их будет обличать в том, что душа их мелковата, а жизнь достаточно пошла в этой суетности и земных привязанностях. И вот сила этого сотника заключается в том, что и он, проходя военные походы, видя многое страшное, он сохранил человечность, он сохранил желание помочь своему ближнему, думая, прося не за себя, а за своего ближнего. Второй, он был не просто воин, он был римский воин, то есть воином из Рима. Ведь Господь что сказал? Не во Израиле сию веру обретох. А ведь именно там он должен был обрести эту веру, потому что он именно пришел именно к этому народу. Он именно этому народу в его ветхозаветной истории многочастно, многообразно благодетельствовал. И как говорится в молитве литургии на святителя Василия Великого, он многократно служил, он ангела послал, закон дал, Иси, пророка посылал благовествующим, хотящее быть и спасение. И тем не менее, вера в этом народе была скудна. И с другой стороны, Рим в ту же самую эпоху. Что такое Рим? Разгул многоразличных страстей. А в умственной и интеллектуальной сфере разномыслия языческих и философских течений. Как можно было сказать словами Пушкина, ужасный век, ужасные сердца. Как мы говорим и про наше время, ужасный век, ужасные сердца. Но это дитя этого ужасного века, ужасного места, ужасных сердец, тем не менее, остался с хорошим сердцем. Он нашел в себе и мудрость, и мужество обратиться за помощью к великому наставнику народа, для которого он является в своем воинстве и в своей власти поработителем. Тем не менее, смирился и попросил помощи. Был открыт для этого учителя. Это очень важно. И мы, если мы даже в наших тяжелых всех обстоятельствах, если действительно будем открыты для Господа, «Господи, я много чего не понимаю, я много чего не разумею в Твоем промысле, в том, что не попускаешь. Я всецело доверяю Тебе. Ты плохо не сделаешь. Помоги мне». Он был не просто воином и не просто римским воином. Он еще был сотником. Видите, как важно все несколько слов, а они очень о многом говорят. Что значит сотник? Значит, он просто, не просто воин, а он имеющий начальствующую должность. И эта начальствующая должность, мы сами, кто имеет хоть маленькую, какую-нибудь маленькую должность, хотя бы над двумя, хотя бы над тремя человеками, а уж не говоря там больше, там, педагог над классом или там врач в каком-то определенном коллективе. Как очень легко поддаться на то, что вот ты специалист вот в своей физике, еще в каком-то смысле, но ты ведь учитель, ты вроде как по статусу и по зарплате, ты должен учить. Ага, я учу, значит, я знаю. И вот как бы здесь, как один умный человек говорил, что духовный, очень важно служить делу, но не любить себя в деле. Как бы не сделать так, что, да, начиная с того, что специалист вот здесь, а потом эта страсть вот этого вот власть и учительство, она переносится на все. И ты уже не замечаешь, ты уже учитель в семье, ты учитель в магазине, ты учитель в метро, ты учитель в церкви, ты учитель везде. Вот. Так же и здесь. Вот чем сила была сотника? Да, я не просто воин, я военачальник, хоть небольшой, но все равно не тысяченачальник, но тем не менее, но тем не менее, перед ним, этим учителем, я просто, мы не знаем его имени, но я просто человек. Все эти регалии я оставляю в стороне. И вот нам, входя в храм, кем бы мы ни были, профессора, доктора наук, известные медийные актеры и прочее, прочее, мы здесь просто раб Божий, Иван, Петр, Мария и прочее. Вот как бедный Козловский, он когда молился в храме в Брюсовом переулке, он вынужден был молиться или в алтаре, или на клиросе, потому что он хотел в храме быть Иваном, а не лауреатом Ленинской премии и известным тенором, поющим партии в Большом театре. Вот так же и нам. Уже этому поучиться. Потом мы с вами слышали, что когда этот сотник попросил Господа прийти исцелить отрока своего, Господь сказал, хорошо, видя его веру, сказал, я приду и помогу тебе. На что этот сотник сказал, нет, не надо приходить ко мне в дом, я недостоин, чтобы ты пришел ко мне. И опять же заметьте, очень часто в Евангелии встречаются моменты, когда Господь приходит в дом. Он приходит в дом фарисеев. Он приходит в дом Марфы и Марии. Он приходит в дом Закхея. Он приходит в дом Яира, у которого умерла дочь. Почему? Потому что Господь знает. Спроси любого из нас, что для нас самое дорогое? Дом. Отечество – дом. Дом моей семьи. Дом моей души. И вот Господь потому хочет прийти в дом нашей души, что Он хочет в этой душе стать самым дорогим. И с другой стороны, когда сотник сказал, что я недостоин, чтобы ты пришел в мой дом, мы все можем еще сказать, Господи, не только я недостоин, чтобы ты пришел ко мне в дом, я знаю свою нечистоту и прочее. А Господь говорит, нет, друг мой, я прихожу не по достоинству твоему, я прихожу по любви и милости своей, это разные вещи. Если ты будешь всегда искать достоинство в себе для моего прихода, ты его никогда не найдешь. И это путь отчаяния и уныния. Но человек может и сказать, и может быть иногда должен об этом постоянно помнить, что и я, не то, что ты ко мне в дом, я недостоин, что ты ко мне в дом пришел, а я недостоин, чтобы прийти в твой дом, который является церковь. А наше отношение к церкви, мы порой к церкви относимся как-то так по-понебратски. Мы сами решаем, не у нее учимся, а сами решаем, когда она нам нужна, а когда нам не нужна. Когда мы в отпуске от церкви, а когда мы пашем в церкви Великим постом на первой седмице. Когда мы хотим, чтобы у нас было четыре в одном за воскресной литургии, записочку подать, поисповедоваться, причаститься, а еще и советики спросить. И все за полтора часа литургии. А еще если прийти к полдесятому, это вообще там за час. А может, все-таки она всеночная? Здесь, вот когда вы видите, если кто видит, не отвлеченный запивкой, видит, когда батюшка сыпает с диска сочастицы в чашу, там слова такие говорятся. «Отмой, Господи, грехи, поминавшиеся здесь, кровью Твоей честною, молитвами святых Твоей, кровью». Здесь кровь проливается, а человек не может скатиться с дивана и с кровати, чтобы к полдевятого прийти. Лучше раз в 4 недели причащаться, но приходить от и до, и на всеночную, и прочее, чтобы это было праздником души, чем 4 раза, а еще больше вот так вот, как это бывает у нас. Когда приходишь утром, ничего не предвещаешь, что будет народ. Да ну ладно, может, в следующий раз в воскресенье придут. Выходишь с чашей многолюдства. Но есть же такая народная поговорка: как потопаешь, так и полопаешь. Ничего механически не будет. По самому факту, как у отца Валериана Крещица был такой пример, когда он еще был молодым священником. Он зашел с чашей в алтарь, а рядом с ним старчик сидел, батюшка. «Батюшка, сегодня было столько причащающихся». Он так прикрыл глаза и сказал: «Да, причащающихся было много, причастников было мало». Это разные вещи. Решает, причастился ты или нет, не батюшка даже, и не ты самим фактом причастия, а Бог, принимающий или не принимающий тебя. Поэтому есть такие слова: в осуждении и не в осуждении. В осуждении – это когда по факту вроде бы когда, а для души нет. Потому что нет этого труда, нет вот этой открытости для Бога, которую показывали вот эти все евангельские грешники. Дай Бог нам стать евангельскими грешниками. Так воспринимать Божие, как они все воспринимали. И еще важные такие слова. Нам Священное Предание не говорит о том, насколько родственно был, хотя он называется отроком, этот человек для сотника. Может, просто это был его сослужащий, просто воин его подразделения. И тем не менее, он его называл «отрок мой». Это самое главное. Давайте мысленно каждый зададим себе вопрос. Что входит в понятие «мой человек» из тех, кто меня окружает? Это мои только лишь члены моей семьи, а иногда бывает и члены семьи человек воспринимает как «не мой». Ну да, мы под одной крышей живем, но это не мой. Или человек воспринимает «мой» – это если я имею от него какую-то корысть. Или «мой», потому что он меня всегда хвалит, мне с ним приятно. А Евангелие просит другого. И как там сказано: «Кая благодать есть, любите любящих вас». Евангелие просит, что вообще суть духовной жизни заключается в том, что в это понятие «мой» оно было всего расширяющимся. Как вот широка заповедь твоя зело. А какая главная заповедь? Любви Бога и любви ближнего. То есть она расширяет твое сердце. Как есть русские слова прекрасные: «малодушие» и «великодушие». Вот она как ботинок, вот эта вот заповедь, она наши стенки нашего сердца, нашего эгоизма, она расширяет. И в этом смысле тогда для человека становится полезным. И тот, кто ему благодетельствует, он учится здесь быть благодарным. И отвечать на эту любовь, оказанную ему. И он считает «мой» и тех, кто, может, его там обижают, и прочее, потому что они дают ему повод потерпеть, обрести смирение, прочее. Это тоже его благодетели. Потому что ты можешь до дыр истрепать твои четки. Ты можешь истрепать твои псалтыри и Евангелие, читая их из святых отцов непрерывно. Ты можешь износить тапки, ходя в храм. Но если не будет этого расширения сердца, где, как отец Янки всякий, он всегда, когда поздравляет с Рождеством и даря вот эту рождественскую радость: «Христос родился», он говорит: «У Бога нет ближних и дальних, своих и чужих». И вот нам вот нужно постараться этому у него учить. И вот этот маленький урок преподал нам, среди прочих, этот евангельский сотник. Аминь.